Уважаемые братья и сестры, накануне в Храме на Крови состоялась встреча с известным российским историком, доктором исторических наук, академиком, автором трудов по истории Православной Церкви в России, истории революции 1917 года, Владимиром Михайловичем Лавровым. Предлагаем вам фрагменты этой встречи.
Свое выступление я назвал император Николай II и возрождение России. Здесь, в Екатеринбурге, закончилась земная жизнь императора Николая II Александровича. Отсюда во многом уже идет возрождение России и то, что воздвигнут такой замечательный храм на Крови, то, что воздвигнут замечательный монастырь в Гане на Яме, и то, что мы с вами сейчас здесь и открыто, свободно, доброжелательно и объективно говорим о великой исторической тысячелетней России и последнем русском государе, это тоже все свидетельство того, что возрождение происходит. О судьбе, о биографии, о делах императора Николая II. Прежде всего хочу сказать, что будущий русский святой Николай Александрович родился, воспитывался в замечательной семье, семье Александра III и Марии Федоровны, был окружен любовью, и родители его, они буквально не могли друг без друга прожить. Александр III даже на военные маневры, на испытания подводной лодки брал свою супругу, то есть вот два как одно жили и воспитывали замечательных детей, воспитывали Николая Александровича. И не случайно, что вот такая замечательная семья успешно руководила страной. Достаточно сказать, что в царствовании Александра III ни одной войны, его называли миротворцем, не потому, что он кому-то уступал, у него характер был такой, что с ним считались. И Великобритания считалась, и даже отступала, если вспомнить конфликт вот русско-английский в связи с Афганистаном. Если говорить об экономике, то на втором месте закрепились по темпам экономического развития. Замечательный результат. Нам бы сейчас на второе место. И страна развивалась, у страны было большое будущее. И вот такое хорошее наследство получил Николай II. Должен сказать, что вообще можно почти о всех, да, наверное, даже о всех русских царях сказать, что они были во многом очернены, оклеветаны. Но особо это относится к Николаю II, да и к его отцу. На самом деле это было успешное царствование Александра III. Был немногословный, твердый, уверенный в себе государь Александр III. И страна поднималась от успеха к успеху, развивалась. И даже богатырское сложение, можно сказать, было вот у Александра III. И оно помогло ему спасать людей во время железнодорожной катастрофы в 1888 году. Однако вот здоровье оказалось даже у богатыря не совсем крепким. Он ушел из жизни в октябре 1894 года.
Большое внимание на встрече Владимир Лавров уделил семье самого императора Николая II. Он подчеркнул, что очень важно, как она создавалась.
Познакомились Николай Александрович, будущий Николай II, и будущая Александра Федоровна, обычно ее тогда называли Алекс, познакомились, когда им было ему 16, ей 12. Старшая сестра Алекс, Элла, будущая русская святая Елизавета Федоровна, выходила замуж за великого князя Сергея Александровича. И вот Алекс, маленькая 12-летняя Алекс, вместе со старшей сестрой приехала русскую столицу. Но здесь я хочу сказать об вот о чем еще. Мы зачастую по воспоминаниям, по каким-то характеристикам знаем, что была какая-то вот печаль, может быть, в Александре Федоровне, была некоторая замкнутость. Ну, скажем, она очень редко участвовала в каких-то церемониях, балах, стремилась вот даже иной раз под вымышленными предлогами как-то от этого отстраниться. А в чем здесь дело? История дает на это ответы. Дело в том, что вот была такая жизнерадостная, веселая девочка, но когда Алекс было 6 лет, у нее умерла мама, умерла старшая сестра. Вот такая произошла страшная трагедия. И она не осталась жить с отцом, не оставили ее жить с отцом, и она оказалась с бабушкой. А бабушка ни много ни мало английская королева Виктория. Причем королева Виктория была настоящим руководителем Великобритании. Она была очень крупным политиком и правила царствовала несколько десятилетий. Занималась государственными делами, действительно правила. И успешно для Великобритании правила. И поэтому была человеком занятым. И хотя она любила свою внучку, но государственные дела она не могла уделять внучке столько времени, сколько сама хотела бы. И вот представим, смерть любимой мамы, старшей сестры, разлука с родиной, Великобритания, другая страна, другие люди, другой язык. Вот здесь некоторый перелом происходит. То есть уже вот у такой девочки пробуждается в связи вот с такими событиями интерес к вопросам жизни и смерти, она становится глубоко верующей и читает литературу. Если вот многие девушки читали зачастую там рыцарские романы, какую-то вот даже любовную литературу, то Алекс очень много читала литературы религиозной, литературы богословская, литература философская. Она, кстати, станет доктором философии в Великобритании, ни много ни мало. Значит, вот такие истоки. То есть это глубоко верующий человек. И когда она познакомилась с своим будущим супругом, будущим Николаем II в Петербурге, то произошло это во время обеда. И сохранился очень хороший источник, очень интересный, дневник императора Николая II. И в этом дневнике Николай Александрович описывает такие слова у него об этой встрече. «Очень понравилась Алекс, Элла понравилась еще больше». Такая запись. Но через несколько дней появляется еще запись в дневнике Николая Александровича. Гулял с Алекс по парку, зашли во дворец, камнем от перстня Алекс на оконном стекле выцарапали «Николай плюс Алекс равняется любовь». Ему 16, ей 12. Вот исторический источник свидетельствует, что фактически любовь с первого взгляда. Так было. И, кстати, потом в письме к мужу уже спустя примерно 15 лет Александра Федоровна признавалась, что полюбила с первого взгляда, и он ей казался очень взрослым, 16-летним. Вот так, так было. Много литературы написано об этой семье. Иногда пишут, что родители Александр III и Мария Федоровна были против этого брака. Я это многократно встречал. В действительности было не так. В действительности Николай Александрович несколько раз делал предложение Алекс. Она отказывала. Отказывала почему? Дело в том, что как глубоко верующий человек, как протестантка, она считала грехом перейти в другую веру, в православие. То есть в России можно было жениться на женщине не обязательно православной. Вот, скажем, Элла Елизавета Федоровна, когда она выходила замуж за великого князя Сергея Александровича, она 7 лет ждала, смотрела, приглядывалась. Вот за 7 лет она полюбила православие, и только через 7 лет добровольно перешла из протестантизма в православие. Но так было не для всех. Вот было одно единственное исключение. Это исключение было для девушки, которой суждено было стать русской императрицей. То есть, если она выходит замуж, Алекс, за наследника русского престола, то она должна стать православной. Императрица должна быть православной. Вот такая традиция, такое требование было. И она считала, что сделать это нельзя. Вот она говорила, что любит, плакала, не могу. И в итоге продолжалось довольно долго, много было очень трогательного, интересного, включая даже тайную переписку, которая вот, тайный обмен вот, посланиями, который велся через Эллу, через Елизавету Федоровну. И в конце концов, в 1894 году предстояло встретиться Николаю Александровичу и Алекс в Кобурге. Очередная встреча. Николай Александрович хотел сделать снова предложение. Правда, уже перед отъездом в Кобург дошли сведения через Эллу, через Елизавету Федоровну, что все равно не примет Алекс предложение. Тогда Николай Александрович хотел отказаться от этой поездки, сказал отцу, что вот хотел бы все-таки не поехать. А на это император Александр III ответил, что я тебя уже назначил руководителем нашей русской делегации. Хочешь, не хочешь, будь добр, поезжай. Он поехал. И вот здесь вот не могу, так сказать, устоять, чтобы не просто по дневнику не прочитать, а что же было в Кобурге. Вот 1894 год, 5 апреля, вторник, запись будущего Николая II. Он пишет. «Боже, что сегодня за день? После кофе около 10 часов пошли к тете Элле, а в комнаты Алекс. Она замечательно похорошела, но выглядела чрезвычайно грустно. Нас оставили вдвоем, и тогда начался между нами тот разговор, которого я давно сильно желал и вместе очень боялся. Говорили до 12 часов, но безуспешно, она все противится перемене религии. Она, бедная, много плакала. Отказ». И вот тут что происходит дальше. Дальше в Кобург приезжает королева Виктория, видит любимую внучку в почти бессознательном состоянии и спрашивает ее, а что происходит, что случилось. И внучка не может не сказать правду бабушке. Она говорит, что она вот любит, но в очередной раз отказала. И тут королева Виктория совершает богословскую ошибку, но понять ее, конечно, можно. Она говорит внучке, между протестантизмом и православием мало отличий, выходи замуж. И вот появляется запись другая в дневнике Николая, будущего Николая II, уже 8 апреля. Пятница. Николай Александрович пишет. «Чудный, незабвенный день в моей жизни. День моей помолвки с дорогой, ненаглядной моей Алекс. После 10 часов она пришла к тете Михин, и после разговора с ней мы объяснились между собой. Боже, какая гора свалилась с плеч! Какой радости удалось обрадовать дорогих мама и папа! Я целый день ходил как в дурмане, не вполне сознавая, что, собственно, со мной приключилось. После завтрака пошли в церковь и отслужили благодарственный молебен». Вот так создавалась эта замечательная святая семья. Вообще, брак планировался немножко позже, на 1895 год. Но Александр третий неожиданно заболел. Вообще-то человек был крепкого здоровья, даже к врачам никогда не обращался. Но вот оказалось, что у такого богатыря слабое сердце, почки. Возможно, он надорвал почки, когда вот помогал людям выбираться из перевернутых вагонов во время железнодорожной катастрофы, о которой я говорил. И умирал Александр III в Ливаде осенью 1894 года. И отправил телеграмму Алекс с просьбой презреть все условности, приезжать в Крым, в Ливадию, чтобы он успел благословить вот любящих друг друга людей, Николая Александровича и Алекс. И она приехала по просьбе русского императора, и Николай Александрович разрешал ей смотреть свой дневник и разрешал делать надписи. И эти надписи сохранились и дают нам вот представление, вот что такое семья, в которой люди любят друг друга. Я вот некоторые надписи, вот, сделанные Алекс в дневнике Николая Александровича, тоже хочу вам прочесть. «Есть нечто чудесное в любви двух душ, которые воедино сливаются и которые ни единой мысли друг от друга не таят. Радость и страдания, счастье и нужду переживают они вместе. И от первого поцелуя до последнего вздоха они о любви лишь поют друг другу». Вот. Еще невеста. Еще вот такая запись. «Мне снилось, что я любима, и, проснувшись, убедилась в этом наяву, и благодарила на коленях Господа. Истинная любовь – дар Божий, с каждым днем все сильнее, глубже, полнее, чище». Еще надпись, адресованная только Николаю Александровичу. «Мой дорогой мальчик, никогда не меняющийся, всегда преданный, вере полагайся на твою девочку, которая не в силах выразить словами своей глубокой и преданной любви к тебе. Слова слишком слабы, чтобы выразить любовь мою, восхищение и уважение». А вот какая тоже интересная надпись есть. «Всегда верная и любящая, преданная, чистая и сильная, как смерть». Вот так написала. Другая надпись. «Ты можешь мне вполне верить. Смотри на меня, как на частицу тебя самого. Пусть твои радости и печали будут моими, и это нас еще больше сблизит. Мой единственный, любимый, как я люблю тебя, дорогой сокровище, единственный мой». А вот надпись, уже сделанная после венчания, после принятия православия. Вот Александра Федоровна. «Вот уже полгода, как мы женаты. Ты не можешь себе представить, какой бесконечно счастливой сделал ты свою жену. Да хранит тебя Господь, мой единственный любимый супруг». Или такая запись. «Дорогой, прежде чем принять святое причастие, женушка просит тебя простить каждое слово или дело тебя огорчившее. О, дорогой, какое в этом утешение! Да пошлет тебе Господь сил для той тяжелой задачи, которую Он на тебя возложил. Если бы я могла помочь тебе, но я могу лишь душой и сердцем молиться за тебя и за нашу любимую страну». И еще надпись. «Прости мне, любимый, каждое резкое слово мною сказанное. Когда я бывала усталой, я тебе резко отвечала. Прости мне, дорогой мой, я тотчас же глубоко, до самой глубины моего сердца, в этом раскаивалась. Да благословит тебя Господь и даст силы и энергии во всех твоих начинаниях на благо нашей возлюбленной страны». Вот такая замечательная переписка, такая замечательная семья. Семья, в которой рождались долгожданные, любимые дети.
Владимир Михайлович Лавров, историк с большим стажем, в советское время убедился в том, что фотографии царской семьи нигде не публикуются.
Да дело в том, что это не просто лица, это лики. Вот смотришь на какие девочки, какой мальчик, и понимаешь, что то, что вот произошло здесь, это никак оправдать нельзя, это злодеяние, это преступление. Это просто видно, тут уже доказательств не надо, лица свидетельствуют о том. Семья счастливая, любящая, все замечательно, страна развивается, и одновременно болезнь наследника, царевича Алексея, долгожданного мальчика, Болезнь тяжелейшая. Гемофилия, несвертываемость крови, она не лечилась. А что такое мальчик? Он же бегает, прыгает, ударяется, царапины. Ну, даже просто внутреннее кровоизлияние и может быть летальный исход. И люди того времени они об этом не знали. Но, может быть, иногда догадывались, что что-то имеет место, поскольку вот иногда наследника Алексея носили на руках. Значит, что-то не так, раз он не сам ходит.
О жизни семьи говорить невозможно, не упомянув Распутина, о котором много сейчас разговоров и споров. Владимир Михайлович Лавров коснулся и этой темы.
Что можно сказать безусловно? Сибирский крестьянин, село Покровское. Вот его часто любят изображать тоже как вот богатыря и в фильмах. Но вообще это был человек болезненный, человек хилый. И болезни это были серьезные. И измученный вот этим он идет молиться в Никольский Верхотурский монастырь и получает полное исцеление, полное. То есть ему было даровано столкнуться, испытать чудо. И с этого момента он становится глубоко верующим человеком. Он бросил пить, курить, долгое время не ел мясо, он отправляется по святым местам, в том числе пешком даже, преодолевая огромные расстояния. Он совершил паломничество на Святую Землю в Иерусалим, совершил паломничество на Афон. И в конце концов появляется в Санкт-Петербурге и принят в том числе очень неглупыми людьми, в том числе будущим патриархом Сергием. И отмечают, что хотя это и простой мужик, но у него удивительный дар об очень сложных, даже богословски сложных вещах, как-то вот по-крестьянски очень просто убедительно сказать, рассказать. И к тому же у него открылся дар помогать людям при заболеваниях психологических, невротических. И сначала он помог великой княгине Милицине Николаевне, потом через нее оказался вот у Александры Федоровны и стал помогать наследнику, стал помогать выживать. И врачами зафиксировано, что был целый ряд и по воспоминаниям случаев, когда он помогал, в том числе помогал в ситуациях просто безвыходных. Скажем, первая встреча состоялась вот такая вот с царем уже, с Николаем II в октябре 1905 года. И опять же мы вот в дневнике Николая II читаем, как Николай II характеризует Распутина. Он пишет очень кратко о Распутине. Человек Божий. Человек Божий, очень неплохо, да? И хочу рассказать вот об одном случае, который был в октябре 1912 года в Беловежье. Наследник царевич Алексей ударяется о лодку, внутреннее кровоизлияние, врачи помочь не могут, собирается консилиум, приходит к мнению, что нужно причастить, поскольку умирает, врачи бессильны. Причащают мальчика, все это сопровождалось ужасной болью. Что делает Александра Федоровна? Она шлет телеграмму в Сибирь, причем наугад, поскольку не было точно известно, где Распутин, где-то в Сибири. Но Распутина находят, вручают телеграмму ему, и он шлет ответную телеграмму императрице. Такое содержание. Маленький будет жить. Тысячи километров до Сибири, что это? Это молитва. Понятно, что вот Господь через этого человека спасал наследника царевича Алексея. И получив такую телеграмму, государыня выходит к консилиуму врачей ночью в неплохом настроении. Вот представьте, как это было воспринято врачами, которые вот такой диагноз поставили, естественно, они об обмене телеграммами ничего, так сказать, не знали. И уже на следующий день начинается выздоровление, и он выздоравливает. Отсюда и то, что очень хорошо относилась прежде всего Александра Федоровна к Распутину. Во всяком случае, я думаю, что его жизненная миссия была вот по промыслу Божьему помогать наследнику выживать. И он реально помог царевичу Алексею дожить вот до 1917-40 года. И Распутин был убит в декабре 1916 года. Я бы еще в связи с этим хотел сказать, что Распутине очень неплохо отзывались и ждали его сами дети, вот царские дети. Это тоже такой важный момент. Дети вообще, так сказать, чувствуют что-то такое, если какая-то фальшь. Вот здесь как раз было отношение хорошее.
В царствовании Николая II произошли очень крупные преобразования. Владимир Лавров коснулся только некоторых из них.
В конце 19 века был введен золотой рубль. А что это значит? Это значит золотое обеспечение русского рубля. То есть экономические успехи, когда мы уже в течение длительного срока удерживали второе место в мире по экономическому развитию, а в целом Россия находилась на 5-м месте в мире вот по экономической мощи, близко к 4-му, близко к Франции мы были. Это все очень хорошие результаты. Кстати, тогда оппозиция, революционеры говорили, 5-е место – это плохо, нужно больше. Вот мы сейчас только целью своей ставим там войти, вернуться-то точнее вот на такие позиции. Они уже были. И главное, что первое место вот мы получим в результате всех этих преобразований – в 10-х годах уже 20 века, между Первой русской революцией и Первой мировой войной, Россия выйдет даже на первое место в мире по темпам экономического развития, обгоним Соединенные Штаты Америки. Вот Хрущев все ставил за задачу обогнать, а Николай II обогнал. И обогнали и США, и Германия, и Великобритания, и Франция по темпам экономического развития. Это было. Вот тоже бы неплохо взять пример. Так вот, о золотом рубле. Вот это вот успешное экономическое развитие позволило обеспечить рубль золотом. То есть вот кто собирает вот царские купюры или кто вот присмотрится к этим купюрам бумажным, в музее там вот очень мелко написано, сколько там, чему равна вот эта вот купюра, сколько там золота, каких-то там миллиграммов. Что это значило? Это значило, что вот с этой купюрой можно было прийти в любой государственный банк, дать купюру, а обратно взять золото. Понимаете? Вот это за золотое обеспечение. Что это значило? Это значило, что рубль – твердая валюта. Одна из самых твердых и желаемых валют в мире. То есть в любой стране мира можно было расплатиться русским рублем. Потому что этот рубль был настоящий. А для экономики что это значило? Это значило, что большой приток капиталов в Россию. Вот сейчас, к сожалению, капитал бежит из России. А тогда был огромный приток, потому что твердая валюта, золото, страна развивается. И есть статистика, что до 40% экономического роста достигалось с помощью иностранного капитала. То есть иностранный капитал приходил в Россию, строились заводы, экономика росла, рабочие места. Но это хорошо, когда деньги идут к нам. Вот это было. Другая крупная реформа, которая была, опять же, в конце 19 века, это винная монополия. А что это значит? Это значит, что производить хмельные напитки можно и частным образом, но продавать, прежде всего, крепкие напитки, то есть водку, прежде всего, опять же, могло только государство. Что это значит? Это значит, что вот большой доход от продажи водки шел не кому-то вот частным миллионерам, а шел в казну. И доход от этой водки в казну равнялся 25% государственного бюджета России. То есть вот благодаря одной этой реформе бюджет увеличили на 25%. Вот представляете? Вот не было и плюс 25%. Что помогало решать многие, в том числе социальные проблемы. И плюс государственный контроль качества. Думаю, что была допущена ошибка, вот, когда в начале 90-х годов 20 века при президенте Ельцине, при Гайдаре, который реально проводил экономическую, руководил экономической политикой, мы отказались от государственной монополии. Вот президент Ельцин выступал, говорил о том, что не хватает денег там врачам, учителям, офицерам. А зачем было расставаться с монополией на производство спиртных напитков? 25% бюджета, представляете? Вот, к сожалению, мы расстались, сейчас пытаемся это все наверстывать различными экономическими, значит, мерами, акцизами. Но речь идет о том, что десятки миллиардов долларов вот давала эта винная монополия, это тогда считали в рублях, потому что рубль был не хуже доллара. Значит, тогда курс при Николае II вот на рубеже веков был 1 доллар 2 рубля. Вот такое было соотношение. Не 30, а 20. И еще целый ряд очень крупных преобразований. Вот те, что я назвал, они связаны с именем выдающегося министра внутренних дел и затем премьер-министра Сергея Юрьевича Витте. Потом Николай II назначит во главе правительства самого молодого премьер-министра, тоже выдающегося, Петра Аркадьевича Столыпина. И будут проведены очень серьезные аграрные преобразования. Вот если в 1861 году, когда император Александр II освободил крестьянство от крепостной зависимости, земля была передана в собственность общины, вот та земля, которую давали крестьянам, реально получила община, то есть это не была в частной собственности земля. А Николай II и Столыпин стали передавать землю в частную собственность крестьян. Это было необходимо для того, чтобы способствовать развитию экономики, для того, чтобы появился вот слой сельских тружеников, которые самостоятельно ведут хозяйство, хуторское хозяйство, собственное хозяйство. Это были очень серьезные преобразования, и к этому нужно добавить, что проводилась политика переселения и на Урал, и в Сибирь, и на Дальний Восток. 3 миллиона человек было перевезено, причем за счет государства. Государство организовывало эшелоны, питание, корм скоту, потому что крестьяне ехали вместе со скотом, медицинское обслуживание, тех, кто приехал, освобождали от налогов, чтобы они обустроились. То есть шло заселение Сибири. Причем Столыпин совершенно справедливо говорил, что если вот мы не освоим Сибирь, то Сибирь освоит китайцы. 100 лет назад говорил. Понимал, значит, если не мы, то кто? Получается, китайцы. И вот эти преобразования происходили, причем, значит, вот обычно говорят реформа Столыпина, реформа Витте. Точнее сказать, реформа Николая II и Витте, реформа Николая II и Столыпина, потому что выполнение, осуществление всех реформ обеспечивал государь. То есть все решениями, указами царя. Царь приходил к тому, что эти реформы необходимы, и решительно проводил эти реформы, используя свою царскую власть.
Уважаемые братья и сестры, это были фрагменты встречи с известным историком Владимиром Лавровым. В следующих наших передачах мы обязательно вновь вернемся к этой встрече, и Владимир Михайлович расскажет вам об истоках и уроках революции 1917 года. Храни всех Господь!